Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем, как мир реагирует на происходящее. Я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 957-го дня войны, понедельника, 7 октября. Главные темы.
Звучал второй взрыв.
Российские войска сбросили 4 управляемых авиабомбы на Херсон. Известно о 20 пострадавших мирных жителях, среди них двое маленьких детей.
Главком вместе с другими военными и с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям плана победы.
Президент Зеленский напомнил Украине, что ВСУ 2 месяца ведут бои на территории России. Министерство обороны Великобритании подсчитало, что на войне с Украиной ранены или убиты почти 650 тысяч российских военнослужащих. Институт изучения войны. Только на Покровском направлении за год боев российские войска потеряли столько бронетехники, сколько бы хватило на 5 дивизий. Защищая Украину, погиб российский активист Ильдар Дадин. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с краткой сводки. Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер», управляемую авиационную ракету Х-59, а также десятки ударных дронов. 3 аэробаллистические ракеты «Кинжал» атаковали украинский военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Добавлю, что Киев редко сообщает о подобных атаках. По данным украинских военных, 2 ракеты «Кинжал» и 32 дрона были сбиты, а еще, цитирую Воздушные силы Украины, 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины. В Соломенском районе Киева в результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар. Также в этом районе обломки ракет обнаружили вблизи жилых домов. В Шевченковском районе обломки упали вблизи пешеходного перехода, в Голосеевском – на тротуары микроавтобус. Российские войска сбросили 4 управляемых авиабомбы на Херсон. На эту минуту известно о 20 пострадавших. Среди них 2 детей в возрасте 2 и 4 лет. Директор детской больницы Інна Холодняк рассказала агентству Associated Press.
Бригады экстренной медицинской помощи госпитализировали 2 детей, 3 и 4 лет, получивших ранения в результате обстрела. Дети получили минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Российским артиллерийским огнем убиты 2 мирных жителя в Новослободской общине Конотопского района Сумской области. Российский беспилотник ранил 4 человек, в том числе ребенка. В ночь на 7 октября российским ударом по порту Южный в Одесской области повреждено гражданское судно «Пареса» под флагом «Сент-Китс и Невис», которое было нагружено украинской кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки прошло около 100 боевых столкновений. Российские войска наиболее активны на Покровском, Лиманском, Кураховском и Торецком направлениях. Одна из бригад ВСУ сообщила о проведении успешной наступательной операции на Харьковском направлении. В воскресенье 6 октября исполнилось 2 месяца с начала переноса войны на территорию агрессора, вторжения ВСУ в Курскую область. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что это очень важный этап войны, поскольку украинцы доказали, что могут выдавливать войну в Россию. Цитирую, «Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир».
Говорил с главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными и с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям плана победы, военных пунктов плана и стратегии безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон, начальника генштаба Баргелевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня 2 месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война им ничего не даст.
Как потрібно, чтобы в России відчували, что війна нічого їм не дасть.
Министерство обороны Великобритании подсчитало, что на войне с Украиной ранены или убиты около 648 тысяч российских военнослужащих. В сентябре они теряли в среднем 1271 человека в день. Это новый рекорд потерь. В мае был установлен предыдущий рекорд – 1262 убитых и раненых. Западные военные аналитики считают, что на востоке страны ВСУ делают ставку на нанесение максимальных потерь наступающим российским войскам. Показательно, что в Белгородской области объявили новую рекордную сумму единоразовой выплаты за подписание контракта с Минобороны России – 3 миллиона рублей. Ее повысили сразу на 2 с лишним миллиона. Единоразовые выплаты за подписание контракта с Минобороны России начали резко расти в 2024 году, что совпадает с сообщениями о росте российских потерь. Вашингтонский институт изучения войны сообщил, что только на Покровском направлении за год боев российские войска потеряли столько бронетехники, сколько бы хватило на 5 дивизий. Анализ фотографий и видео показал, что только на этом участке фронта российские войска потеряли 1830 единиц бронетехники, в том числе 539 танков. Большинство этих машин не поддаются ремонту. Генштаб ВСУ официально сообщил, что ночью был нанесен удар по морскому нефтяному терминалу Феодосии. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в оккупированном Крыму. Всего в Крыму два таких терминала. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешной операции на Балтике. Выведен из строя тральщик Балтийского флота России Александр Обухов, который базировался в городе Балтийск. Обухов уже второй выведенный украинскими диверсантами из строя корабль Балтфлота за последние полгода. В апреле был поврежден ракетный катер «Серпухов». Мы регулярно рассказываем о том, как российские военные убивают и пытают пленных украинцев. К сожалению, таких новостей не становится меньше. Российские солдаты расстреляли троих безоружных украинских военнопленных в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Украинский дрон заснял это. Российские солдаты летом казнили четырех украинских пленных на территории агрегатного завода Волчанский Харьковской области. О казни рассказали в ходе допросов военнопленные россияне. Об этом сообщила Харьковская прокуратура. В минувшие выходные стало известно, что под Харьковом погиб Ильдар Дадин, известный российский оппозиционный активист, который воевал на стороне ВСУ в составе легиона «Свобода России». Дадин был известной фигурой московского протеста. Он стал первым, кого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Соответствующая статья даже неформально получила его имя. Ее стали называть «Дадинской». Активист получил срок в конце 2015 года. В тюрьме он подвергался жестоким пыткам. В 2017 году приговор отменили, а Дадина реабилитировали. С самого начала полномасштабного российского вторжения он открыто выступал против войны и в итоге уехал воевать за Украину. Однако главной его целью была борьба с тиранией, рассказал в интервью «Голос Америки» оппозиционный российский политик Илья Пономарев.
Мне кажется, что все-таки более важно здесь не воевать за Украину, а воевать против Путина и добиваться демонтажа путинизма. Мне кажется, все-таки эта мотивация была первоочередной. Хотя, конечно, Ильдар воспринимал Украину как ключевого союзника в этом вопросе, но это именно что союзник. Он никогда не собирался становиться украинским гражданином, насколько мне известно.
Он верил в то, что эта борьба против путинизма увенчается успехом?
Да, конечно. И собирался воевать до конца. Но он старался делать все возможное, чтобы показать, что это настоящий путь. И кто-то из его знакомых сказал, что вот у него был путь настоящего самурая. Да? То есть, значит, что это был путь настоящего героя, который делает, что должен, и будет, что будет. Именно так он и поступал. Ведь там у него тоже было все непросто. Он сначала подавался в легион, легион его не принял, он подавался в РДК, РДК его не приняло. Потом образовался Сибирский легион его принял, но потом их пути разошлись, у них там возник внутренний конфликт, была достаточно критическая ситуация, и я тогда вмешался в нее, и вот в результате Ильдар и еще целый ряд людей из Сибирского легиона перешли все-таки в легион «Свобода России». Он человек без каких-то там политических таких вот амбиций, он не боролся за власть внутри оппозиции. Он боролся за свою цель, за свою мечту, за свое видение, за свои взгляды, за свои принципы, и тем самым и снискал уважение.
Илья Пономарев об Ильдаре Дадине. В свою очередь, правозащитник, адвокат Свободной России Фарид Муртазин, который в свое время оказывал Дадину юридическую поддержку и помогал в суде, рассказал «Голос Америки», что Ильдар был значимой фигурой московского протеста.
Дадин, он как бы бесспорно являлся лидером московского протестного движения. Он имел символическое и политическое значение в оппозиционных кругах, потому что он объединял своим примером других людей, борясь за будущее страны, чтобы люди могли свободно выражать свои мысли, критиковать власть и отставить свои права без страха репрессий. Он был, ну, наверное, одним из сильных фигур московского протестного движения. Всегда был готов сражаться за демократию, за мир, за справедливость, несмотря на то, что в каких он находится в тяжелых условиях. Несмотря ни на что, он шел до конца. Я считаю, что все-таки Дадин олицетворял сопротивление авторитарному режиму и защиты прав граждан, участвуя постоянно на митингах, постоянно подвергался задержаниям. И обычно татарский парень, участвуя в пикетах, акциях оппозиции, за что неоднократно задерживался, привлекался к административной ответственности, стал не только образцом мужества, но и был признан узником совести Международной организации Amnesty International. Считаю, что он рискнул своей свободой, своей жизнью для защиты мира. И я считаю, что это и в принципе это бесспорный факт. К сожалению, смерть Дадина доказала, что россияне готовы быть смелыми и отставить принципы антивоенного сопротивления, бороться с милитаризмом, где бы она ни была. Ну, в частности, сегодня это в Украине.
Это был комментарий адвоката Фарида Муртазина. Добавлю, форум «Свободная Россия» учредил премию имени Ильдара Дадина. Как сказано в описании премии, ее будут вручать несгибаемым борцам с путинской тиранией. 72-летний гражданин США Стивен Хаббард много лет жил в Украине, и когда началось открытое российское вторжение, записался в территориальную оборону. Суд в Москве признал американского пенсионера иностранным наемником. Корреспондент агентства «Рейтер» записал выступление московского судьи.
Суд приговорил признать Хаббарда Стивена Джеймса виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, в редакции федерального закона от 27 декабря 2009 года, номер 377 ПЗ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Украину посетил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который сообщил, что в Украину доставлены первые голландские истребители F-16. Он также сказал, что Нидерланды инвестируют 400 миллионов евро в разработку беспилотников для Украины. Великобритания выделила Украине 4 миллиарда 600 миллионов долларов на закупку современной военной техники британского производства. Замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Анна Гвоздяр заметила, что в Украине появилось много частных производителей тяжелого вооружения и техники, а также впервые появились частные производители ракет. По ее словам, по количеству производимых артиллерийских систем Украина стала первой в мире. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что без западной помощи война в Украине быстро закончится победой России. Он подчеркнул, цитирую, «Мы должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины». Ну, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил с визитом Словакию, одну из немногих европейских держав, спокойно относящихся к российской агрессии. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна холодно относится к потенциальному членству Украины в НАТО, но поддерживает Киев в вопросе евроинтеграции. Эта позиция практически совпадает с позицией России. А в Вашингтоне украинская диаспора США провела протест у Святого Иоанна Предтеченского собора, который контролируется Русской Православной Церковью за рубежом, где прошел ежегодный фестиваль «Русский базар». Мой коллега Алексей Горбачев поговорил с протестующими.
Я из Львова, приехала недавно.
Моего мужа убили россияне. Как мы все знаем, Российская Церковь благословляет российских солдат и российские войска, чтобы они заходили и убивали украинцев в Украине. Ко мне вчера подходил местный священник и спрашивал, а что это ты надела? У меня тут нарисован театр в Мариуполе и дети, которые в нем укрывались. Все они погибли в результате бомбардировки.
Я из Украины. Я бежала от войны. И для меня очень важно, чтобы люди понимали, что сначала приходит российская культура с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, с балетом и песнями, а потом Путин с танками убивает людей.
А потом приходит Путин с танками. и вбивая людей.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете на нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я Алекс Григорьев. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи.